Говорит радио «Свобода». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Речь Олега Сенцова на суде в Ростове-на-Дону. В России с сегодняшнего дня начали массово уничтожать запрещенные продукты. Допрос отца Михаила Ходорковского. 70-я годовщина атомной бомбардировки Хиросимы. И парикмахерская для бездомных в Москве. Об этих и других событиях и темах 6 августа в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема. В Северокавказском окружном военном суде на процессе о подготовке терактов в Крыму и создании на полуострове ячейки запрещенной в России организации «Правый сектор» в четверг допрашивали подсудимых украинского кинорежиссера Олега Сенцова и анархиста Александра Кольченко. Сенцов отвечать на вопросы отказался и произнес речь. Кольченко согласился, но вновь признал свою вину лишь в поджоге двери офиса Русской общины Крыма и партии «Единая Россия» в Симферополе. Вот фрагмент речи Олега Сенцова.
Мы считаем данный суд нелегитимным в отношении меня и Кольченко. Мы граждане Украины, задержанные территории нашей страны, которые были припровождены вашими спецслужбами суда на территории вашей страны, и обитаются обвинить нас по фальсифицированному и политическому делу. Но тем не менее я не испытываю никакой личной неприязни ни к суду, присутствующему здесь, ни к прокурору. И я спросил себя вежливо и корректно по отношению к вам, к вашей работе, получается. Поэтому я считаю, что нужно дать некоторые пояснения по данным событиям, потому что тут уже много звучало всякой неправды. Поэтому я считаю, что я должен что-то сказать. Единственное, что я не собираюсь в дальнейшем, как и до этого, участвовать в данном суде активно, то есть давать какие-то пояснения, показания, объяснения еще дальше, какие-то вопросы, даже вопросы пока. Я считаю себя активистом Майдана, но это не что я преступник. Я был на Майдане, и я считаю, что это, наверное, главное событие, которое я сделал в своей жизни, главный поступок. Но это очень означает, что я какой-то радикал, там, сжигал Беркут или пил кровь чудо. Мы выступали против своего президента преступника. После того, как ваша страна начала оккупацию моей родины, Крыма, я вернулся туда и продолжил свою волонтерскую работу. В принципе, такую же, как и делал на Майдане, волонтерского организации. Я общался с очень многими активистами, сотнями, с разными группами, с разных собраниях, разных абсолютно противоположных взглядов. И мы все думали, что делать дальше, потому что очень ситуация, как правильно сказали, свидетели с той стороны, потерпевшие, точнее, что ситуация была в Крыму в марте и апреле очень сложная, очень непонятная и трудная для всех. Но я никогда не призывал никого к насильственным действиям, тем более, которые могут привести к каким-то жертвам, пострадавшим среди мирных населения, тем более. Никогда не создавал никакой террористической организации, никаких террористических групп, тем более не менее к отношению к правому сектору. Я занимался, кроме того, помощью журналистам, в основном иностранным, которые освещали события так называемой Крымской весны. Я помогал им транспортным переводчиками, организовал для них брифинги. Вместе с другими активистами мы поддерживали блокированные вашим спецназом украинские военные части, как до референдума, так и после его. А когда стало понятно, что уже украинские военные не могут находиться больше на территории Крыма, я, имея свой опыт и связи, организовал их эвакуацию. Я вывез на материк более 1000 военных с их семьями и пожитками. Это очень большое время работы ваших чьи.
Напомню, что это был фрагмент сегодняшней речи, которую на суде над ним произнес украинский кинорежиссер Олег Сенцов. Также Сенцов подробно рассказал суду об обстоятельствах своего задержания 10 мая 2014 года и пытках, которым он подвергся. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Уже более 300 тысяч россиян подписали петицию против уничтожения импортных продуктов. Главные требования – отменить указ об уничтожении еды и принять закон о безвозмездной передаче продуктов и товаров народного потребления нуждающимся категориям граждан России. Петиция размещена на сайте change.org активисткой Ольгой Савельевой. изъятие пищевых продуктов и их ликвидация, или же приведение в негодность, как уточняют чиновники Роспотребнадзора и Министерства сельского хозяйства, будут производиться всеми способами, предусмотренными законом. Любую еду, попавшую в черные списки, или же просто подозрительную, будут сжигать, давить бульдозерами, закапывать и так далее, причем не только на границах, но и по всей стране. В интервью «Радио Свобода» Ольга Савельева сказала, что предложение отменить указ об уничтожении продуктов, попавших под российское эмбарго, продиктовано еще и неверием в то, что он будет исполнен. Она опасается, что импортная еда не будет уничтожена, а попадет на столы коррупционеров и их приближенных. Об этом автор петиции на сайте change.org рассказала моей коллеге Евгении Назарец.
На фото в Фейсбуке вы с георгиевской ленточкой. Так обычно обозначают себя патриоты, которые готовы принять любое решение президента Путина. Вы же критикуете указ об уничтожении запрещенных импортных продуктов.
Да, я, в общем, безусловно, патриотка России. Другой вопрос, что даже будучи патриотом России, не все в стране устраивает. Не все устраивает в действиях правительства, не все устраивает в действиях президента. Я последние 2 года в основном проживала в Лос-Анджелесе. Это связано с обучением моего сына там. Теперь я вернулась обратно в Москву, и, конечно же, очень хочется внести какой-то вклад в развитие гражданских институтов здесь. К сожалению, да, указ, который мы увидели, вот, который написал президент, мы были в шоке, и в России, даже за границей проживающие российские граждане, с которыми я переписывалась в Фейсбуке. И я поэтому как-то сразу отреагировала моментально. Я поняла, что осталось всего несколько дней. Если сейчас не написать эту петицию, то закон вступит в силу. Многим очевидно, что навряд ли продукты будут уничтожаться, зная нашу систему, зная, как это все работает, зная, что это где-то далеко там на каких-то таможенных терминалах, куда вряд ли жители обычные смогут подойти, посмотреть, как конкретно это уничтожается. И зачем это уничтожать? Понятно, дорогие какие-то сыры или какие-то свежие фрукты, овощи. Кто это будет уничтожать? Конечно же, вот большинство жителей, которые подписывают петицию, они так и пишут, что все это вот придумал Ткачев, новый министр, для какого-то дополнительного обогащения. К нему доверия вот у россиян мало. Я поняла, что, несмотря на то, что я в основном занимаюсь культурой, вопросами, связанными с культурой, с искусством, когда такая экономическая ситуация в стране, то без продуктов, без питания, ну о какой культуре можно говорить? Если человеку нечего есть, у него нет денег пойти в тот же самый музей, в тот же самый театр, но сейчас уже не до этого, надо людей хотя бы накормить. Это ощущается всеми. Вот те письма, которые люди оставляют, подписывая эту петицию. Мне просто настолько делается больно, когда я это читаю, что страна опускается непонятно куда, что люди не могут себе просто позволить элементарные продукты питания. Мне кажется, это просто глупейший указ, который вообще в истории России был принят.
Вы 2 года отсутствовали в России. Насколько заметна разница в российской жизни между тем, что было до вашего отъезда и теперь?
Я постоянно получала сообщения о том, насколько становится тяжелее жить в России, особенно по части, конечно, удорожания продуктов питания. Мне кажется, вот аспект как бы того, что все должны быть сыты, это ну просто основное, чем должен быть озабочен руководитель любой страны, у которого это зона ответственности. Президент, председатель правительства, министр сельского хозяйства. Поэтому, когда происходят такие совершенно немыслимые указы, то даже люди, находящиеся за границей, они их сразу видят. Я приехала где-то 2 месяца назад. Я это очень все вижу, как бы примериваю на себя. Жизнь стала намного тяжелее. То есть вот даже я себя сейчас уже, наверное, не смогу отнести к среднему классу. Вот как женщина, которая у меня, поставив подпись, написала, что она раньше читала средним классом, теперь после введенных санкций, после удорожания продуктов, она уже тоже не может себя отнести к среднему классу. То есть я могу представить, что было с людьми, которые до этого питались трудом, как они сейчас питаются.
Как вы вообще относитесь к тому, что против России были введены экономические санкции, а Россия ответила на это продуктовым эмбарго?
Любые санкции, они бьют в первую очередь по населению. Когда один шаг неправильный, обсуждать уже следующий, как наша реакция, совершенно неправильный шаг. Он не может уже быть изначально правильным. Ведем мы эмбарго, не введем. Это все равно все не о том. Это просто все не про то. Поэтому, безусловно, что санкции, что эмбарго, что теперь указ об уничтожении, это все пошла цепочка абсолютно безумных каких-то шагов. И чем дальше каждый как бы начинает в нее играть, тем она приводит просто к общему какому-то маразму.
Вы верите, что ваша петиция возымеет действие?
Я, в принципе, человек такой очень целеустремленный. Я привыкла всегда цель свою достигать. Вот в России, к сожалению, с этим в плане каких-то гражданских инициатив, борьбы с коррупцией, мне это не удалось. По прошлой моей деятельности, когда я пыталась бороться с коррупцией в ведомстве Российской академии художеств, господин Церетели, мне это не удалось. Хотя я прикладывала массу усилий, и у меня было много сторонников, и пресса поддерживала. Я поняла, что, к сожалению, в России даже самые разумные вещи где-то зависают. За эти годы, мне кажется, какие-то вещи, может быть, они улучшились в плане обратной связи с населением. И, может быть, даже вот сейчас иногда, судя по всему, как мне кажется, можно достучаться до власти. Насчет этого закона сказать, что я вот уверена на 100%, что петиция возымеет свои действия, мне как бы сложно сказать, потому что я вижу там 3 организации, которые уже будут заниматься уничтожением. Возможно, что они уже как-то к этому делу примерились, этот процесс как бы им по душе, будут ли они это раздавать по своим семьям и так далее. Понятно, да, продукты из Франции, из Польши, свежие, хорошие продукты, бесплатно. Они будут действительно их уничтожать? Ну, у меня большое сомнение. У многих граждан, которые подписали, некоторые высказывали то же самое. Тем не менее, я все-таки верю, что какой-то здравый смысл должен быть у нашей власти. И мне кажется, что все-таки шанс, что отменят этот указ, он есть. Так же, как есть шанс, что отменят и вообще запрет на ввоз продуктов. Надо все-таки начинать движение друг к другу назад. Вместо того, чтобы все-таки строить какие-то мосты друг к другу, мы сжигаем последние. Люди выращивали овощи или там сыры, везут, а это просто им говорят, а вы знаете, а все сожгли ваше. Мне кажется, это просто настолько может просто подогреть всю ситуацию. И как в отношениях с другими странами, так и внутри России. Продукты – это вообще очень опасная тема, на мой взгляд. Не стоит руководителю страны, если он не хочет получить себе что-то типа Майдана, вот играть с продуктами для населения, когда экономический кризис. Вот я опасаюсь, что такая политика приведет к очередной какой-то революции, которая неизвестно чем закончится.
Напомню, что с Ольгой Савельевой беседовала моя коллега Евгения Назарец. И в продолжение темы о том, что творится в умах российских властителей, решивших уничтожать западные продукты вместо того, чтобы раздать их малоимущим, и в головах тех граждан, кто горячо и агрессивно приветствует это решение, как и любые другие антизападные выпады и призывы из Кремля, я побеседовал с литератором и публицистом Львом Рубинштейном, хорошо помнящим, в отличие от многих, и полуголодное послевоенное время, и советские очереди за дефицитом, и культ иностранной еды, и риторику и анекдоты на эту тему многих прошлых десятилетий. В этой нелюбви власти именно к еде, к продуктам питания, есть что-то фрейдистское? Эдакая ненависть к искушающим и чужим предметам и объектам. Вот колбаса такая продолговатая, сыр такой пахучий.
Какое такое очеловечивание еды, я думаю, восходит к давней традиции, поскольку исторически Россия всегда чуть-чуть недоедающая была страна. Видимо, отношение к еде как к такому отчасти сексуальному объекту. Мне это впервые пришло в голову, когда я стал обнаруживать в разных меню ресторанных уменьшительные суффиксы в названии блюд. Там все время сосудочка с картошечкой, там все очень такое ласковое. И я подумал, что это либо отношение как к ребенку, либо отношение как к сексуальному объекту. Что-то оттуда. Так что ваша гипотеза, она правдоподобна.
В Советском Союзе наличие в холодильнике иностранной колбасы, в первую очередь, сыра, вообще заграничных лакомств, это определяло всегда статус. Ведь колбаса – это был культовый объект, такой тотемный символ. Если нынешняя власть видит свои корни в советском прошлом, а ведь они все глубоко советские люди, вот как они могут не понимать, что создают своими руками опять этот культ запретного, который отчасти Советскую империю-то и погубил?
Глубинное советское воспитание предполагает не то, что у тебя должно все быть, а то, что у тебя должно все быть, а у других нет. Вот в чем дело. У них-то этот самый пресловутый хамон или камамбер будет, а у других не будет. Я просто хорошо помню время, когда люди радовались не тому, что у него есть джинсы, а потому что только у него есть джинсы во всей компании. Понимаете, это очень важная вещь. Это чисто советская, непонятная, так сказать, западному человеку психология. Что касается уничтожения, понимаете, никто из них не стратегия. Они думают о сегодняшнем дне, во-первых. Во-вторых, не надо им припишивать вообще, так сказать, лишний ум. У них тот ум, какой есть. То есть никакого. И память у них короткая. Они совершенно не помнят, что было. А если помнят, то считают, что это к ним не относится. И что сегодня это одно, а вчера было другое. Вы совершенно правы. Это, так сказать, наступление все на те же грабли. Но в этом наступлении на грабли, собственно говоря, вся история, по крайней мере, 20 века, собственно говоря, и держится. Зачем им приписывать тайные какие-то замыслы? У них нет никаких замыслов. Они действуют по своим сложившимся в головах стереотипам.
Вы относитесь к послевоенному поколению. В вашей молодости, дворовой молодости, тех 50-х, вот публичное уничтожение каких-либо продуктов, вообще еды, это что сочли бы? Идиотизмом, мерзостью, святотатством. Даже если они, как после войны говорили, какие-то там фашистские, как сейчас модно опять говорить, или там трофейные.
Мое поколение отличается от всех предыдущих тем, что оно первое, которое реального голода не знала. Но все бесконечные рассказы взрослых были об этом. Потому что были там тетки, пережившие блокаду. Был отец, который был на Ленинградском фронте и рассказывал, что там гибли больше от дистрофии, чем от снарядов. Мама в юности, она жила на Украине, то есть она пережила буквально тот самый голодомор. К счастью, не в деревне, а в городе, но там это не сильно отличалось. Так что для меня эта проблематика, конечно, важная. И что такое выкинуть хлеб на помойку, я с детства знал. Да. Хотя я не голодал, и карточки были отменены в скорости после моего рождения. Но я, собственно, рос на фоне бесконечных воспоминаний. Конечно, нынешние эти антисанкции, они к голоду-то отношения, все-таки, я надеюсь, не имеют. Они имеют отношение к дефициту. Вот к тому неприятному развращающему фону, на котором я, собственно, сформировался. Вот это вот как бы советская жизнь, советский быт, это его фоном был дефицит. Все-таки не голод, конечно, но главным глаголом было не купить, а достать. И, конечно, важным таким мифопорождающим феноменом была очередь. Я произношу слово прямо с большой буквы. Советские люди, за исключением там совсем мизерного числа большого начальства, проводили по полдня в очередях разнообразных. Видимо, дефицит – это непременный фон и непременные условия тоталитарной жизни.
Можете вспомнить, когда народ в Советском Союзе наелся до такой степени относительной, что, может быть, он начинал уже не трепетно воспринимать еду, за исключением там картошки, хлеба, молока, а вот что-то такое более или менее разнообразное, что он даже начинал шутить на эту тему. Ведь анекдоты по поводу дефицита, действительно, еды, колбасы, они всегда существовали. Вот оно менялось как-то культурологически за десятилетия на вашей памяти? Или, в общем, всегда было так или иначе? Ну, было побольше очереди, поменьше давали в одни руки.
Дело в том, что проблема дефицита и проблема очереди, она где-то в середине 90-х примерно как бы рассосалась. И выросло, конечно, поколение, которое этого ничего не знает, которое знает что-то по рассказам родителей. Но некоторые родители моего примерно поколения, у которых с памятью не так хорошо, как у меня, они как раз рассказывали, какая была чудесная, дружная, веселая и морально чистая жизнь. Такой. Неосоветизм, который довольно пышно цветет сейчас на наших просторах, в том числе и в среде молодого поколения, которое просто не знает и не видело. Он, я думаю, связан либо с кинофильмами, которые по телевизору бесконечно показывают, либо с родительскими рассказами. Люди забывают во всем. Потому что люди были молоды, жили действительно весело, и я это подтверждаю. Мы жили очень, вообще-то, весело. Несмотря на весь этот дефицит, и радовались всякой ерунде, легко обходились портвейным и плавленным сырком. Молодость – это особенная вещь. Ну, а те, у кого были дети или больные там родственники, они, конечно, мучились. Там все время надо было что-то доставать. Проблема очереди исчезла, но она заменилась повышенным мифотворчеством. Сейчас история вообще заменяется мифом. Это не только потому, что это, так сказать, генерирует и поощряет начальство. Это вполне рядовых головах это живет. Вообще люди как бы жаждут простоты. А во-вторых, их греет всегда мысль о том, что был золотой век, к которому надо стремиться.
Большая часть-то еще вот нынешних, если брать несколько поколений жителей, там, граждан Российской Федерации, она Советский Союз все-таки должна помнить. Вот что у них сейчас в головах, как вы думаете, вот у простого народа, назовем это так, я не люблю словосочетание «простой народ», ну, чтобы было короче для беседы. Нет. Что у них сейчас в головах, когда они кричат, нам польская картошка не нужна, нам никакие ветчины, все эти сыры не нужны, но при этом они вообще трезво оценивают рост цен, там, состояние российского, отечественного, вот этого сельского хозяйства, они вот в завтрашний день эти-то могут заглянуть? Что с ними сейчас?
По-научному это называется шизофрения, то есть никому не в обиду быть сказано, но это раздвоенное сознание. Дело в том, что это говорение о том, что нам никому не нужно, это отдельный процесс, он никак не связан с реальными жизненными установками. Человек может радостно кричать, что ему не надо ничего заграничного, но никто его не заставит носить или есть местное. Они уверены, что как сейчас есть, будет всегда. И поэтому они могут себе позволить для повышения самой какой-то оценки, как им кажется, настаивать на чисто вербальном уровне, на своей уникальности, на своей, как философы говорят, самости. Годы советской власти и долгие годы, так сказать, колхозного строя, они впустую не прошли. Они таки сформировали какой-то определенный антропологический тип людей. Он очень многообразный, он в какие-то времена не подает голос, в какие-то времена подает голос. Вот сейчас он подает голос. Я такие истории на частном уровне раньше слышал. Вот так, такого рода, так сказать, высказывания и речи. Человек может говорить, что Америка нам враг, но пойти и купить айфон. У него просто эти два обстоятельства одновременно в голове укладываются, но они не связаны между собой.
У вас предчувствия плохие, в смысле даже вот тех же карточек, очередей, не знаю, там, вида колбасы с туалетной бумаги в магазине или нет? Вот эти люди, которые кричат, нам ничего не надо, они еще это получат, не надо, и ничего нет, они хлебнут еще?
Нет, в какой-то момент они сами этого не захотят допустить. Пока что это неприятно на чисто семиотическом, знаковом и психологическом уровне. Я не верю, что в ближайшее время вот будет вот то, о чем мы говорили. Потому что, но для этого надо вообще фактор рынка прикрыть. Ну, будет хуже. И ведь я всегда говорил, что изобилие это магазинное, это не потому, что человек хочет так много есть, а потому, что у человека должен быть выбор. Давний миф про 300 сортов сыра, которые были в каждом европейском магазине. Советский человек не понимал, зачем 300 сортов сыра. Он понимал, зачем 3, да? Потому что один твердый, один мягкий, один плавленый. 300 – это никогда не понятно. И для того, чтобы было понять, что это не потому, что человек должен есть 300 сортов сыра, а потому что он постоянно должен иметь право выбора, во-первых. А во-вторых, выбор – это не только право, но это и обязанность. Этого выбора, этого изобилия не все выдерживают психологически. Потому что человек, который должен постоянно выбирать, это он тоже делает работу. Выбор – это работа. Вот это вот наступление на импорт – это, конечно, наступление на свободу в самом широком смысле.
Напомню, что я беседовал с литератором и публицистом Львом Рубинштейном.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Выбор покупателя и уровень бизнеса, логика рынка и решения властей. Влияя друг на друга, они и формируют экономическую среду жизни людей. Ведет программу Сергей Сининский. В эфире по пятницам в 17:30. Повторы в субботу в 10:30 и в воскресенье в 11:30. Время московское.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Борис Ходорковский, отец Михаила Ходорковского, в четверг утром был допрошен в Следственном комитете России по делу об убийстве в 1998 году мэра города Нефтеюганска Владимира Петухова. По словам адвоката, на большинство вопросов следователей Борис Ходорковский отвечать отказался, сославшись на свое конституционное право не свидетельствовать против себя и своих близких родственников. 30 июня Следственный комитет заявил о возобновлении расследования по делу об убийстве мэра Нефтеюганска, пояснив, что одним из подозреваемых по нему может стать Михаил Ходорковский. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова.
К 10 утра 82-летний Борис Ходорковский прибыл в сопровождении своего адвоката к зданию Следственного комитета в Техническом переулке. До начала допроса отец бывшего владельца компании «ЮКОС» комментировать ситуацию журналистам не стал, пояснив лишь, цитирую, «написано в повестке явиться, я и явился». О том, что Бориса Ходорковского ждут следователи, стало известно 5 августа. 4 августа они привезли повестку в подмосковный лицей Кораллова для детей-сирот и детей из неблагополучных семей, основанный родителями Ходорковского. Сообщалось, что повестка пришла от следователя Юрия Буртова, который вел дело начальника отдела экономической безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, которого обвинили в организации нескольких убийств, включая и убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Допрос Бориса Ходорковского длился около 2,5 часов. Итоги беседы со следователями подвел адвокат Сергей Бадамшин. Он подтвердил журналистам, что допрос был связан с возобновлением расследования дела об убийстве Владимира Петухова. Борису Ходорковскому было задано достаточно большое количество вопросов, и на многие из них он отвечать не стал, воспользовавшись 51-й статьей Конституции «Правом не свидетельствовать против себя и своих близких родственников», поясняет адвокат Сергей Бадамшин.
Борис Моисеевич, прежде всего, человек в возрасте, 82 года, и как чувствует себя человек в этом возрасте, я думаю, вы прекрасно понимаете. Не самое лучшее место проведения для человека в возрасте – это в 10 часов утра приехать на допрос в Следственный комитет. Допрос происходил достаточно в корректной форме. Были вопросы, которые интересовало следствие. Большинство вопросов не отвечали требованиям закона, в том числе 51 статьи Конституции. Мы воспользовались этим, а вызывали по делу Петухова.
Сергей Бадамшин убежден, вызов на допрос Бориса Ходорковского связан с желанием властей оказать давление на семью бывшего владельца компании ЮКОС.
Я считаю, что это давление на семью Михаила Борисовича Ходорковского. Беспардонное. Потому что на следующий день после дня рождения, на следующий день после годовщины смерти супруги, следователи приносят повестку о вызове в Следственный комитет. Я думаю, всем ясно, что это давление на самого Михаила Борисовича. Эти вопросы, почему, какие фантазии у следствия, это нужно задавать непосредственно Следственному комитету. А предполагать, что происходит в сознании этих людей, я не могу. Я полагаю, что это активная деятельность, общественная деятельность Михаила Борисовича Ходорковского стоит во главе угла и причинных вызова его отца, давление на него через его отца, ну, таким вот образом.
По словам Сергея Бадамшина, Бориса Ходорковского допрашивали в качестве свидетеля. Будут ли его вызывать на допросы в будущем, зависит, цитирую, «от фантазии следствия», считает адвокат. Отвечая на вопрос о том, не собирается ли Борис Ходорковский покинуть Россию, Сергей Бадамшин сказал, что не общался со своим клиентом на эту тему. Однако адвокат предположил, что Ходорковский вряд ли уедет из России. Цитирую, «У него дом здесь, он курирует дом-интернат, в котором 180 детей, он занят этим делом». Конец цитаты. 30 июня Следственный комитет России сообщил, что в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было принято решение возобновить расследование дела об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. По словам официального представителя Следственного комитета Владимира Маркина, заказчиком этого убийства, а также и других особо тяжких преступлений, мог выступить Михаил Ходорковский, которого следствие также планирует допросить, несмотря на то, что Ходорковский находится за пределами России. Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювкант назвал эти обвинения фантазиями и домыслами, а сам бывший владелец компании ЮКОС заявил, что не прекратит свою общественную и правозащитную деятельность. Также Ходорковский в Твиттере попросил Следственный комитет уточнить, не являются ли новые обвинения ответом на исполнение решения Постоянной палаты Третейского суда, по которому Россия должна выплатить акционерам компании ЮКОС 50 миллиардов долларов за ущерб, причиненный в результате принудительного банкротства компании. 18 июня в рамках исполнения этого решения в Европе начался процесс принудительного изъятия российской зарубежной собственности, не защищенной дипломатическим иммунитетом. Мэр города Нефтеюганск Владимир Петухов был убит 26 июня 1998 года, в день рождения Михаила Ходорковского. В 2007 году к пожизненному заключению был приговорен бывший начальник отдела внутренней экономической безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин за организацию этого и других убийств, совершенных, как считает следствие, в интересах компании ЮКОС. Пичугин свою вину отрицал. Именно с ареста Алексея Пичугина 19 июня 2003 года, как принято считать, и началось дело ЮКОСа, которое не закрыто до сих пор. В четверг агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник знакомой ситуации сообщило, что срок следствия по так называемому «большому делу ЮКОСа» продлен еще на 3 месяца. Таким образом, расследование этого дела продолжается уже больше 12 лет. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Уже в течение недели журналисты пытаются разыскать экс-главу Департамента имущественных отношений Минобороны России Евгению Васильеву, осужденную по делу о многомиллионных хищениях в российском военном ведомстве. В сети распространяются сообщения о том, что Васильеву, которая должна быть под стражей, якобы видели гуляющей в центре Москвы, и в тюрьме вместо нее сидит другая женщина. Федеральная служба исполнения наказаний отказывается конкретизировать местонахождение бывшей чиновницы, а ее адвокаты говорят, что Васильева там, где ей положено быть, не уточняя, что именно имеется в виду. Казус пропавшей Евгении Васильевой попыталась разобрать моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Местонахождением бывшей чиновницы российского военного ведомства заинтересовались после того, как в прессе появилась информация, будто Евгению Васильеву видели в центре Москвы, хотя она должна содержаться под стражей. Когда журналисты попытались проверить это сообщение, выяснилось, что адвокаты Васильевой отозвали свои жалобы на приговор Пресненского суда, который в мае этого года признал их подзащитную, виновной в мошенничестве и приговорил к 5 годам лишения свободы. Усилил интригу председатель общественной наблюдательной комиссии Москвы Антон Цветков, заявив, что Евгения Васильева не может гулять по Москве, потому что 23 июля ее уже отправили в колонию где-то во Владимирской области. Но владимирские члены ОНК Васильеву не нашли. Адвокаты бывшей чиновницы комментировать слухи отказываются, а отец Евгении Васильевой утверждает, что его дочь находится во Владимирской колонии и не хочет общаться ни с правозащитниками, ни с журналистами. Внести ясность в этот вопрос могла бы Федеральная служба исполнения наказаний, однако здесь, будто решив поддержать пересуды, сообщили только, что Евгения Васильева пребывает в одном из исправительных учреждений, не уточнив, в каком именно. Таким учреждением может быть и московский следственный изолятор номер 6 в Печатниках, куда 8 мая отправили Васильеву прямо из зала суда. С точки зрения закона, этот вариант можно считать, пожалуй, наиболее вероятным. Исчерпывающий перечень документов для исполнения наказаний приведен в 7 статье Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. Приговор, либо изменяющий его определение или постановление суда, вступившее в законную силу, а также акт помилования или акт об амнистии. Ни один из выходивших в последнее время актов об амнистии не предполагает возможности освобождения от наказания лиц, привлеченных к ответственности за мошенничество в особо крупном размере, основной из предъявленных Евгении Васильевой обвинений. О помиловании речи тоже не идет. В 2015 году Владимир Путин помиловал только 5 и Васильев среди них нет. Во всяком случае, в настоящее время нигде подобный указ не опубликован. Приговор по делу оборонсервиса в силу не вступил. Его обжаловали другие осужденные, и то обстоятельство, что Васильева отказалась участвовать в апелляции, ничего не меняет, говорит адвокат Алексей Михальчик.
На моей практике такого не бывало, чтобы исполняться начал приговор в отношении одного подсудимого, а остальные бы дожидались там апелляционной инстанции, обосновывали аргументами своими необходимость отмены приговора, допустим, или их оправдания. Потому что если предположить, что приговор будет отменен и направлен будет для повторного рассмотрения, никаких исключений не будет. Подсудимый Иванов отправляется отбывать наказание, а там остальные отправляются в тот же суд для пересмотра дела. Приговор отменяется в общем и целом. Это устойчивая сложившаяся практика. Другое дело, что действительно там ту же Васильеву и ее защитников просто не будут приглашать для участия в заседании апелляционной инстанции.
По словам адвоката Константина Ривкина, апелляция в любом случае предусматривает рассмотрение всех обстоятельств дела. И неважно, сколько человек обжаловали приговор. Исключения бывают, но крайне редко.
Практики единой как таковой здесь нету. И мы сталкивались с парадоксальными совершенно ситуациями, на мой взгляд, когда, например, подают апелляционную жалобу там кто-то вот на следующий день после приговора, а кто-то там раскачивается, вносит основную жалобу, а потом пишет дополнение, закон это предусматривает. И суды что делают? Сначала рассматривают того, кто первый подал, через там 2 недели рассматривают следующий. Вот под стражей мы сталкивались по приговорам. Это парадокс, потому что если ты один раз, согласно требованиям закона, по полном объеме проверил все дело, то непонятно, что ты делаешь там через 2 недели, я имею в виду суд.
После вступления приговора в силу дело возвращают в суд первой инстанции на хранение. Оттуда в следственный изолятор отправляют письмо на имя руководителя СИЗО о том, что приговор в отношении такого-то осужденного такого-то числа вступил в законную силу. Когда такой документ поступает в изолятор, Федеральная служба исполнения наказаний, руководствуясь внутренними нормативами, производит процедуру распределения заключения осужденного в ту или иную колонию.
Сейчас, когда поступает информация о том, что она отбыла для отбывания наказания в колонию, ну, это случай, на самом деле, резко выбивающийся из общепринятых правил отбывания наказания. Я никогда с таким не сталкивался, либо недостоверные источники, на мой взгляд, дают такую информацию, либо произошло что-то, что позволило изменить существующий, сложившийся порядок, по которому исполняется наказание. Мы можем констатировать, что происходит что-то странное.
Сказал Алексей Михальчик. Председатель президентского совета по правам человека Михаил Федотов сообщил журналистам, что Евгения Васильева находится именно в колонии, а не в следственном изоляторе. Пока никакой конкретики о местонахождении Евгении Васильевой не сообщается, в сети распространяются самые невероятные предположения, включая версию о том, что вместо бывшей чиновницы в колонию отправили другую женщину. Это подвигло нескольких депутатов от ЛДПР выступить с предложением дополнить Уголовный кодекс России новой статьей «Умышленная подмена лица, осужденного к отбыванию наказания». Пока же логичнее всего выглядит версия о том, что Евгения Васильева по-прежнему остается в одном из московских следственных изоляторов. Во-первых, потому что незадолго до оглашения приговора по делу оборонсервиса в российской прессе появилась информация о том, что Следственный комитет готов предъявить ей новое обвинение в хищениях на 16 миллиардов рублей. Если это действительно так, то следователям удобнее держать Васильеву в Москве. Во-вторых, оставаясь в изоляторе, Евгения Васильева может претендовать на работу в хозобслуге и там дожидаться возможности подать ходатайство о досрочном освобождении, тем более, что срок подошел. Но есть нюанс, говорит Константин Ривкин.
Обязательным условием, и это и УИКи предусмотрено, не только в УИКи, в разъяснениях пленного, о том, что одним из основных документов, который должен рассматривать суд, которому подается ходатайство об УДО, является характеристика. И проблема в том, что если он приехал в колонию и его только там видят в первый раз там или неделю, администрация колонии говорит, мы не можем его никак охарактеризовать и не представить какой-то документ. И в этой связи возникают чисто технические проблемы. Если срок подошел, человек был на домашнем аресте, который по закону приравнивается к сроку там лишения свободы, он автоматически имеет право подавать на УДО, где бы он ни был, как бы он ни был и так далее. А дальше возникают эти технические вопросы. Мы хотим решить проблему вашего освобождения в том случае, если мы придем к выводу, что вы встали на путь исправления. А чтобы это решить, нам нужна бумага. А этой бумагой является характеристика. Характеристики у вас нет. Вот посидите в колонии полгодика, тогда посмотрим.
Пояснил Константин Ривкин. Евгения Васильева половину назначенного судом срока провела под домашним арестом, а под стражей чуть меньше 3 месяцев. Не исключено, что в случае этапирования в колонию решение вопроса о ее досрочном освобождении затормозится как раз по причине отсутствия характеристики. Впрочем, не исключено, что именно на это и рассчитывали во СИН, если действительно отослали Васильеву из Москвы. Согласно последнему опросу в ЦИОМ, симпатизантов фаворитки бывшего министра обороны в России немного. Почти 60% респондентов считают приговор Васильевой слишком мягким. Наряду с Васильевой осуждены бывший гендиректор акционерных обществ «Оборонстрой» и Главное управление обустройства войск Лариса Егорина, экс-руководитель акционерного общества управления торговли Московского военного округа Максим Закутайло, экс-глава компании «Хорс» и компании «Роникс Плюс» Ирина Егорова, а также бывший гендиректор открытого акционерного общества 31-й государственный институт спецстроительства Юрий Грехнев. Их апелляционные жалобы на приговор Московский городской суд рассмотрит 12 августа. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве на базе благотворительного проекта «Ангар спасения» открылась первая парикмахерская для бездомных. Оказывать услуги в ней будут волонтеры православного фонда «Милосердие» и добровольцы из числа самих бездомных. Для людей, живущих на улице, возможность постричься решает проблемы не только гигиенического, но и социального характера. Рассказала в интервью моей коллеге Светлане Павловой администратор проекта «Ангар спасения» Анна Сизова.
Это первый проект наш, и это уже был как процесс необходимости. Изначально мы стригли бездомных людей при санитарной обработке, и, к сожалению, у нас не было возможности и ресурсов для того, чтобы постричь всех желающих, потому что все время задавался такой вопрос. Мы моем до 50 человек ежедневно, и, к сожалению, 50 человек у нас не было возможности подстричь. И благодаря нашим пожертвователям, друзьям милосердия, мы открылись, мы купили оборудование, приобрели ножницы, приобрели машинный станок, зеркала и все необходимое для парикмахерских услуг. Но уже ежедневно мы стрижем до 20 человек, стараемся постричь тех, кто желает. У нас уже, знаете, все, кто к нам обращается, уже все с опрятной головой, с опрятным видом, видоизмененные люди.
А есть ли какие-то условия, то есть нужно ли прийти там чистым, трезвым, то есть после какой-то санитарной обработки?
Да, мы слежем после санитарной обработки.
Она производится тоже на вашей базе?
Да, конечно, все у нас на территории.
Кто участвует в этом проекте, то есть кто стрижет бездомных?
На данный момент добровольцы, волонтеры наши, которые приходят к нам помогать ежедневно.
А есть ли какие-то намерения вовлекать вот именно самих бездомных в этот проект, чтобы они тоже учились стричь и вот такую вот оказывали помощь друг другу?
Так оно и есть, это один волонтер наш добровольцы. Доброволец – это как раз один из бездомных людей.
Насколько это актуально для бездомных, для людей, которые живут на улице, иметь возможность постричься? То есть я так понимаю, что для них же это не только гигиена, но и какая-то возможность ресоциализации.
Конечно, безусловно, это опрятный человек, имеющий постриженную голову, чистую одежду, хороший запах свежий. Его и в метро без проблем пустят, его и в общественные места без проблем пустят. И помогут ему, конечно, трудоустроиться. И даже если он пойдет, допустим, по нашим справкам, например, восстановить документы, он придет в МС, паспортный стол, и фотографии ему сделают. Уже совершенно другой вид, совершенно другое отношение будет к человеку.
Есть ли какая-то статистика, сколько сейчас бездомных живет в Москве?
Знаете, к сожалению, официальной статистики на данный момент нет, но по нашим подсчетам от 3 до 5 тысяч прибывают людей в Москве.
А возможность заработать у какого процента есть?
А вот этот вопрос уже сложный, и здесь сложно дать какую-то цифру, потому что не всегда люди устраиваются официально, поэтому чаще всего это подработки, которых, к сожалению, учесть мы не можем.
В принципе, какие возможности есть у людей, проживающих на улице, подработка? То есть какого именно рода занятости здесь может быть актуальна?
Если человек опрятный вид имеет и хотя бы паспорт, то он может устроиться, берут таких людей и на склады, и большие супермаркеты, где нужны руки, действительно, чтобы что-то разгрузить, что-то подвезти, что-то принести. Было бы желание, на самом деле. Было бы желание, и действительно, внешний вид очень влияет.
Известны ли вам какие-то случаи, я понимаю, что, наверное, это очень небольшой процент людей, которые вот в силу каких-то тяжелых жизненных обстоятельств оказались на улице, но сумели вернуться в общество, найти работу, найти, может быть, какое-то жилье. Есть ли такие вообще случаи?
Есть, конечно, такие случаи, и есть даже вот в нашей истории существования Ангарска, спасение. У нас ребята познакомились в палатке в зимнее холодное время, когда мы только работали еще ночью, круглосуточно у нас был прием. Ребята познакомились, ребята уже сейчас на данный момент женаты, венчаны, и оба работают. И приезжают к нам в гости, привозят нам даже гостинцы какие-то, потому что у них есть, они снимают небольшой домик, у них есть небольшое хозяйство, огородик, и вот все, что уже сделано ими, и вот уже дают плоды, и очень даже вкусно мы пробуем грядки.
Оказывает ли вам какую-то поддержку государственные органы социальной защиты?
У нас совместное соглашение с департаментом города Москвы о совместной деятельности, это размещение наших прибывающих людей на ночлег. Приезжает нам соцпатруль ежедневно. И ежедневно Центр социальной адаптации Люблино, это на Иловайской, дом 2, размещение до 450 человек ежедневно.
Какие еще социальные инициативы есть у Ангара спасения? То есть раздаете ли вы, например, одежду, бесплатные обеды?
Люди, которые к нам обращаются за помощью, если хотят принять душ, естественно, они хотят переодеться. По возможности... Мы, конечно, бедствуем, к сожалению. Это очень актуально. У нас очень большой расход идет мужской одежды. Мы имеем такую острую нуждаемость. Слава богу, конечно, люди приносят, но это всегда не хватает. Это брюки, это обувь, это рубашки, это майки. Мы имеем возможность на данный момент только индивидуально предоставлять гигиеническое, это трусы и носки новые.
В нашем обществе отношение к бездомным, мягко говоря, враждебное. Вообще многие, я думаю, не понимают вообще, зачем гражданские активисты занимаются раздачей горячих обедов и какими-то такими вещами. Uh-huh. Как вы считаете, как можно работать именно с общественным мнением, и вообще нужно ли это делать, и занимаетесь ли вы этим?
Я думаю, конечно, нужно. Конечно, нужно. Это, в первую очередь, просвещение. Да, это информирование людей. Бездомный человек – это прежде всего человек, это прежде всего мы с вами. В этой ситуации, в критической ситуации, может оказаться любой из нас человек. Он может в один момент потерять работу, в один момент потерять здоровье, в один момент потерять связь, в один момент не может случиться все, что угодно. И пребывая длительное время на улице, он, поверьте, за два, 3-4 дня уже потеряет тот первоначальный вид, который он имел. Он испачкается, он будет голоден, он будет хотеть спать. Наверняка в стрессовой ситуации он может и принять еще что-то. Поэтому, конечно, не хотелось бы, чтобы люди к нам негативно относились. И, наверное, по разумному объяснению, информированию и с вашей стороны, и с нашей стороны поможет людям относиться все-таки как-то лояльно. И сейчас это уже, слава богу, происходит.
А какие основные причины бездомности?
Основная причина – это потеря трудоустройства. Это все придет, знаете, по накрутке, вот так, по спиральке, все это вниз. К сожалению, как воронка, знаете, все глубже и глубже человек засасывает эти проблемы. Раньше мы считали, что от полугода человек не справляется и не находит выхода из сложившейся ситуации. Сейчас уже сроки эти сокращаются. Человек, который пребывает длительное время на улице, ему очень сложно вернуться назад. Очень сложно.
А почему сокращаются вот эти сроки?
Ужесточаются условия пребывания на улице. Человек ежедневно находится на ногах, и он находится вне дома, он находится не всегда в понимании. И, знаете, чаще люди, которые просят нас о помощи, мы, бывает, просто проходим мимо.
Моя коллега Светлана Павлова побеседовала, напомню, с администратором проекта «Ангар спасения» Анной Сизовой об открывшейся в Москве первой парикмахерской для бездомных. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В этом году исполняется 70 лет бомбардировкам японских городов Хиросима и Нагасаки. Хиросима стала первым в истории городом, на который 6 августа 1945 года была сброшена атомная бомба. Спустя три дня, 9 августа, та же участь постигла Нагасаки. В эти дни в мемориальных парках мира обоих городов собираются десятки тысяч человек, чтобы почтить память погибших. На мероприятие этого года в Хиросиму прибыло самое большое за всю историю количество иностранных делегаций. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Японии Михаила Соленкова.
Каждый год за несколько недель до траурной годовщины в городах Хиросима и Нагасаки начинается процедура добавления имен в списки жертв атомных бомбардировок. Это имена и фамилии людей, которые пережили взрыв атомной бомбы, умершие за последний год, а также имена тех, чья гибель была установлена лишь спустя много лет. В список жертв бомбардировки Хиросимы в этом году будут добавлены 2707 имен. Их общее число составит 295 032. Церемония памяти в Хиросиме проходит каждый год почти без изменений. С 8 утра в мемориальном парке мира раздают воду, так как после взрыва бомбы жители города страдали от обезвоживания. Раненым хотелось пить, но воды либо не хватало, либо они не могли до нее добраться. В 8:15 город замирает на минуту в молчаливой молитве. Это точное время, когда на Хиросиму была сброшена атомная бомба. Далее с речами выступают мэр города и премьер-министр Японии. Дополненный список имен погибших помещается в расположенный в мемориальном парке мира Кинотав. В этот день в парке собираются десятки тысяч людей из разных стран мира. В их числе и те жители Хиросимы, которые пережили атомную бомбардировку. Они и сейчас рассказывают заинтересованным слушателям о своем опыте, о беззвучной яркой вспышке над городом и ударной волне, которая разрушила Хиросиму. С каждым годом этих людей становится меньше, и власти города организуют специальные занятия для тех, кто будет рассказывать следующим поколениям истории выживших после взрыва атомной бомбы. Обозреватель крупнейшего в Японии информационного агентства Киодо Цусин Такаджи Хамасима говорит о том, как сегодня в стране относятся к атомным бомбардировкам.
Сейчас мы, наверное, лучше понимаем, почему американцы сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Они хотели быстрее закончить войну, шли бои на Тихом океане. Поэтому президент Трумэн оправдал бомбардировку тем, что чем раньше Япония капитулирует, тем больше жизней американских солдат будет спасено. Хотя к тому моменту у Японии уже практически не было сил вести войну. США полностью владели ситуацией в воздухе и на море. Поэтому для нас это оправдание неприемлемо. Думаю, что президент Трумэн был очень доволен тем, что первая в мире атомная бомба была создана в США, и он хотел применить это оружие именно в Японии, в Азии. Японцы сомневаются, что это было сделано правомерно. Это ужасное оружие, которое привело к ужасным последствиям. Его нужно ликвидировать. Возможно, Америка тогда хотела продемонстрировать свою силу не только Японии, но и всему миру, в том числе СССР.
В Токио российские историки установили, что в день бомбардировки Хиросимы в городе проживали несколько семей русских эмигрантов. Один из них, Владимир Ильин, вспоминал, что утром 6 августа его ослепил яркий свет из окна, а затем сбил с ног удар страшной силы. Ильин потерял сознание и очнулся уже под обломками дома, в котором жил. Увидев, что соседние здания охвачены пожаром и огонь приближается к его дому, он бросился к реке, где нашли спасение многие жители города. Русских эмигрантов первое время после бомбардировки содержали всех вместе на территории буддийского храма, а затем отправили в расположенный в соседней префектуре город Кобе, где американские военные медики осматривали пострадавших от взрыва, выясняя последствия воздействия радиоактивного облучения на человеческий организм. Никто из русских эмигрантов больше не вернулся в Хиросиму. Их дома в городе были разрушены, многие из этих людей впоследствии покинули Японию. Пережившие атомную бомбардировку японцы активно выступают за ликвидацию ядерного оружия. В марте этого года представители 5 организаций, которые объединяют людей, переживших взрыв в Нагасаки, выразили протест российскому президенту Владимиру Путину. В документальном фильме «Крым. Путь на родину» телеканала «Россия» Путин заявил, что был готов привести в боеготовность ядерное оружие страны. Жители Нагасаки заявили, что шокированы и разгневаны этими словами российского лидера. В своем обращении они пишут, что Россия, как ядерная держава, вместе с Соединенными Штатами Америки несет ответственность за то, чтобы возглавить движение по уничтожению этого вида оружия. На 70-ю годовщину атомной бомбардировки в Хиросиму прибыло рекордное количество иностранных делегаций. Администрация города направила приглашение в 157 стран. Только Китай отказался от участия в церемонии. В мае этого года вопрос о посещении городов Хиросимы и Нагасаки вызвал небольшой конфликт между КНР и Японией на конференции по рассмотрению действия договора о нераспространении ядерного оружия. Японская делегация предложила включить в заключительный документ конференции призыв к мировым лидерам посетить пострадавшие от атомных бомбардировок города. Китай выступил резко против этой формулировки. В Пекине обеспокоены тем, что Япония пытается изобразить из себя жертву войны. 15 августа исполнится 70 лет со дня объявления о капитуляции Японии во Второй мировой войне. В тот день, 70 лет назад, жители Японии впервые услышали по радио голос императора, сообщившего об окончании войны. С тех пор ежегодно 15 августа руководители Японии выступают с заявлением, в котором приносят извинения за агрессию в годы Второй мировой. В этом году премьер-министр Синдзо Абе намерен выразить глубокое раскаяние за действия страны во время войны. Михаил Соленков для Радио Свобода, Токио.
В эфире итоговый выпуск «Времени свободы» и завершит его сегодняшний факт. Не прошло и недели после победы Пекина в споре за право на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года, как вокруг игр уже вспыхнул первый скандал. Он связан с тем, в чем Китай обвиняют особенно часто – с нарушением авторских прав. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
В адрес известного китайского композитора-песенника Джао Джао посыпались обвинения в том, что его песня «Танец на льду и снегу», названная в числе 10 сентиментальных баллад, которые будут представлять Пекинскую зимнюю Олимпиаду, очень похожа на песню «Пусть будет так» из мультфильма компании Disney Frozen «Холодное сердце» в российском прокате. Среди названий других, так называемых мотивирующих баллад для Олимпиады 2022 года, никогда не «Сдавайся», «Снежный сон» и даже «Добро пожаловать на катание на лыжах у Великой Китайской стены». «Тебе не стыдно», говорится в одном из многочисленных сообщений на странице Джао Джао в социальной сети Weibo, китайском аналоге Твиттера. «Прекрати плагиат, ты опозорил страну», написал другой возмущенный пользователь Weibo. Немало негативных комментариев появилось и под размещенным на сайте YouTube видеороликом на песню «Джао Джао». Плагиат слишком очевиден. Если они сами не могут писать музыку, то, по крайней мере, можно было бы нанять иностранного продюсера. Еще один комментарий. У Китая и так огромные проблемы с плагиатом, и они еще хотят принимать Олимпийские игры. В качестве доказательства того факта, что плагиат действительно имел место, один из пользователей интернета уже выложил в сети ролик, в котором мелодии «Танцы на льду и снегу» и «Пусть будет так» перемешаны. Интересно, что на скандал откликнулась даже китайская пресса. О нем написал влиятельный финансовый журнал «Цайдзин». Журнал приводит мнение критика, который признает, что начальные такты обеих песен практически полностью совпадают, и разница лишь в темпе исполнения. Другой эксперт возмущенно пишет: «В Китае столько талантливых композиторов, зачем нам нужен этот плагиат?» У Джао Джао, который пока никак не комментирует обвинения в свой адрес, нашлись и защитники, утверждающие, что плагиат никак не доказан. Что считать плагиатом? Все мелодии состоят из нот до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Можно ли это считать плагиатом? Это цитата из комментария на сайте YouTube. Скандал пока не перешел в юридическую плоскость. Никаких официальных обвинений в нарушениях авторских прав по поводу песни «Танец на льду и снегу» никто никому еще не предъявлял. Ну а личное мнение может составить каждый, просто прослушав обе песни. Для автора этих строк все было вполне очевидно уже с первых секунд прослушивания, хотя сомнения все-таки остались.
The snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. 一幅画盛装待发约定天地之大。 The wind is howling like this swirling storm inside. Don't walk and keep it in, heaven knows I need.
Над этим материалом, напомню, работал мой коллега Андрей Шароградский. И на этом мы завершим итоговый выпуск программы «Время свободы» 6 августа. Продюсер Наталья Аркадьева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».